Итак, сегодня, друзья, у нас 23 февраля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим с вами тему йоги влюбленности, но прежде чем мы начнем ее, так сказать, рассматривать, я хочу поздравить всех мужчин с 23 февраля. Это такой хороший праздник. Наконец-то, слава Богу, гигантскими усилиями наша армия становится потихонечку профессиональной. И чем быстрее она станет полностью профессиональной, тем будет лучше всем. Вот, кроме того, вообще на самом деле быть военным — это достаточно интересная, так сказать, вещь с точки зрения йоги. Если бы не курс йоги влюбленности, я бы, пожалуй, прочел специальную лекцию «Йога для военных». Достаточно большое количество одних из самых вменяемых последователей йоги как раз выходили из числа военных, но только из настоящих военных, то есть тех людей, которые знают цену жизни, знают цену смерти. Понятно, таким критериям отвечают только профессиональные военные, соблюдающие первый и второй принцип йоги. До тех пор, пока человечество еще находится в неведении, до тех пор, пока будут наблюдаться люди, у которых интеллект развит много, так сказать, сильнее, нежели какие-то духовные представления о том, что нельзя никому причинять вреда или нельзя никого убивать, военные будут нужны. Иначе у вот этой группы людей, развитых интеллектуально, но неразвитых духовно, всегда будет соблазн с помощью силы диктовать условия всему человечеству. В древнем индийском эпосе это отражено как вечная борьба асуров и богов, то есть демонических сущностей и тех, кто стремится к чему-то высшему. Поэтому наличие профессиональной армии, по всей видимости, будет еще очень-очень долго необходимо в этом мире. Иначе всегда найдется какой-нибудь деятель, который посчитает все философские учения слабостью и начнет жестко, с помощью грубой физической силы или уничтожения, диктовать свои звериные законы. Так вот, всегда должны быть люди, которые должны давать понять, что это уже пройденный этап цивилизации, что да, действительно, предстоит еще переходной момент в развитии человечества, может быть, даже достаточно длительный. Но власть вот такой грубой силы, тупой, должна быть всегда сдержана. Иначе возникает соблазн ее всегда применять. Вот, поэтому армия должна быть исключительно профессиональная. Туда не должны брать людей по неволе, как это мы помним еще в старые времена. Еще раз хочу сказать, что, слава Богу, сейчас кое-как эта ситуация меняется. Теперь же мы переходим к рассмотрению йоги влюбленности. И прежде чем мы начнем рассматривать тяжелейшую тему бхавы, я напомню вам основную логику. Итак, цель — это самадхи без объекта. Плацдарм для самадхи без объекта — это самадхи с объектом. Влюбленность является, высшая влюбленность является, так сказать, гарантией перехода в самадхи с объектом. Но эта высшая влюбленность возникает из обычной влюбленности. Вот, а обычную влюбленность мы должны уметь не терять как можно дольше, и в этом нам помогает то, что называется бхава. Бхава же, в свою очередь, распознается наиболее легко и естественно нами как состояние ожидаемой влюбленности. Ожидаемая влюбленность опирается, в свою очередь, как на некую такую подушку или фундамент, на здоровый эротизм или на сексуальную некую приподнятость, которую мы, значит, на которую мы как на подушку опираемся. Наш здоровый эротизм и сексуальная приподнятость, безусловно, возможны только лишь при наличии психического и физического здоровья, а те, в свою очередь, зависят от количества праны, которую мы фактически можем задействовать в своей жизни. И вот если этой праны будет больше, чем она расходуется на поддержание нашей жизни, возникает физическое и психическое здоровье, здоровый эротизм, значит, как следствие ожидания влюбленности, как следствие поддержка для бхавы, как следствие, значит, возможность уже с влюбленностью оперировать в меньшей степени, боясь ее потерять. Ну и достигать со третьей стадии йоги влюбленности фактически состояние самадхи с объектом, самадхи без объекта. На прошлой лекции мы подошли к понятию бхавы. То есть основная логика триады, напомню вам, была, что мы выбирали цель в качестве влюбленности. Теперь как бы появилась промежуточная цель или дополнительная цель в триаде – это бхава и все, что связано с бхавой. То есть, согласно этому, мы можем уже вырабатывать свое какое-то отношение к жизни или уже применять первый и второй принцип йоги, а второй принцип йоги подразумевает наличие цели. И вот тут у нас как бы цель еще более прорисовалась – это бхава. Опять же, мы должны стремиться к бхаве, безусловно, с соблюдением первого принципа йоги, непричинением вреда ни одному живому существу. То есть, безусловно, это более такой уже осязаемый инструмент для йоги влюбленности. И мы на прошлом занятии коснулись того, как же применять бхаву. Мы коснулись той темы, что мир, в котором мы живем, поистине фантастический мир. Какой он есть на самом деле, мы узнаем только лишь, когда достигнем просветления. А бхава – это как раз тот инструмент, который позволит нам наиболее грамотно оперировать вот с этой фантастической реальностью, в которой мы живем, учитывая то свойство нашей реальности, что наши предустановки или наши интерпретации тех или иных событий, как ни странно, влияют на события в определенных условиях. То есть бывают моменты, когда все зависит от того, в каком вы находитесь состоянии. И конечно же, бывают другие моменты, когда это неявно выражено и кажется, что совершенно неважно, в каком бы вы ни находились состоянии, значит, окружающая вас Вселенная не меняется. Но это всего лишь показатель некой инертности Вселенной. Вселенная не может мгновенно перестроиться в другую сторону, если мы до этого волеизъявляли строить что-то прямо противоположное, как большой инертный корабль, плывущий по воде. Если мы его разогнали в одну сторону, то требуются столь же значительные усилия, чтобы его повернуть в другую сторону. Но если, значит, этот корабль плывет на перекрестии двух течений, то есть есть такие моменты, где если вы попадете в какое-нибудь течение, то вы значительно ускорите свое продвижение вперед. И вот главное не пропустить этот момент течения, то есть встроиться в него. И вот эти вот уже критические точки, и в зависимости от того, куда вы направите этот корабль, да, даже небольшое изменение приводит к резкому изменению, ну так сказать, ситуации в дальнейшем. Вот вы попали в струю, и вас понесло в сторону, что называется, духовного развития. Так вот, иногда бывают моменты, когда от нашего состояния или от нашего волеизъявления, как мы хотим воспринимать Вселенную, зависит то, в какой Вселенной мы в дальнейшем будем с вами жить. И вот в йоге влюбленности призывают нас самым серьезным образом относиться к Бхаве. Теперь сразу забегая вперед, чтобы не было никаких, ну, таких вот разночтений или перекосов. Друзья, если вы находитесь в состоянии Бхавы, это не значит, что вы при этом невменяемы, понимаете? И это не значит, что вы, ну, как бы неадекватны для окружающих. Почему, к сожалению, это сплошь и рядом встречается у наших братьев, что называется, на Востоке, где иногда тот или иной гуру обвешает себя цветами, весь улыбается, масленно, приторно, вот буквально только не выжимает из себя вот эту благость, пытаясь таким образом, ну, значит, показать, что вот он в этом состоянии Бхавы, когда все прекрасно, все замечательно, но от этого очень часто остается такой привкус искусственности, притянутости за уши и какой-то неестественности, даже противоестественности. Поэтому, если человек находится в Бхаве, он поистине, ну, может иногда быть непонятен окружающим людям. Действительно, люди, которые привыкли на все смотреть с пессимистических, таких прагматических точек зрения, иногда не совсем понятно, чему это там йог или йогиня радуется, какой-то высшей влюбленности непонятной. Но в то же самое время эти люди адекватны и вменяемы. То есть они не будут навязывать никому своего вот этого состояния, знаете, таким вот искусственным методом. Ну, действительно, чтобы вы поняли, состояние человека в Бхаве — это такое же состояние, как и в состоянии влюбленности. Вот влюбленный человек, да, он иногда нам кажется немножко странноватым, но он, в общем-то, адекватный в каких-то, ну, таких вот обычных каких-то, может быть, своих проявлениях. То есть, да, мы говорим о безумстве влюбленности, но в то же самое время мы как бы понимаем, что это скорее что-то нечто высшее, нежели невменяемость и неадекватность. Поэтому вот эта истинная Бхава, она, конечно же, всегда в первую очередь внутри человека. И человек, как правило, не склонен ее навязывать никому другому. Как мы это очень часто видим у представителей тех или иных религиозных течений, сект или философских учений. Вот иногда до них доходит какая-то, может быть, даже действительно очень хорошая, высшая мысль о мироздании или о бытие. И они где-то переступают грань, начинают навязывать всем вот это свое состояние. Как правило, рано или поздно от них начинают шарахаться все остальные вменяемые люди. И наоборот, если человека действительно истинная Бхава, а не вот эта имитация Бхавы, то других людей тянет к нему. Знаете, как поэт может иногда сочинить стихотворение или какую-нибудь поэму, не совсем даже понятную с точки зрения логики, но человек будет ощущать в ней какую-то гармонию, какой-то высший смысл и что-то такое притягательное и интересное. Почему? Потому что за словами будет ощущаться что-то сверх, что-то высшее сверх. Наоборот, когда кто-то пытается изобразить, что он уже в бхаве, что он уже такой благостный, то есть и тем самым копировать это состояние, то это бывает не всегда оправдано, а иногда даже приносит прямой вред. Иногда такая вот показная бхава скорее отталкивает всех, нежели заставляет задуматься. Так вот, состояние бхавы – это не когда вы выдаете желаемое за действительное. Это не когда вы еще раз, как страус, зарываете голову в песок. Таким, знаете, бегством или подменой понятий. Бхава как раз это наоборот, это возможность очень аккуратно и правильно работать с тем, что мы называем действительностью или реальностью. Это такой очень плавный инструмент, где мы учимся вот там, где надо, не провоцировать Вселенную на какой-то негатив, порожденный нашей же самой кармой негативной. Представьте, вы выстроили огромное здание из кирпичей своей негативной кармы, и вот это все здание ходуном ходит, вот-вот рухнет на вас. А вам надо из этого лабиринта здания выйти. И вот вы очень аккуратно идете по этому лабиринту, где надо, останавливаясь, где надо, значит, голос не повышаете, потому что иногда даже от громкого возгласа стены могут обрушиться. И вы как бы вот так вот ощупываете действительность, реальность, ощупываете ее и выходите, значит, из того, что вы, в общем-то, сами породили, по сути дела, из своей собственной негативной кармы наиболее рациональным, если угодно, образом. Не провоцируя, чтобы у вас система, как мы это рассматривали в прошлый раз, скатилась в по негативной колее развития событий. Это еще раз, это вовсе не подмена, не, знаете, не самообман, не самовнушение, что все хорошо, все хорошо, все хорошо. Да? Иногда я встречаю в некоторых книжках психотехники, которые говорят, что вот, ну, если вы будете позитивно на вещи, на мир смотреть, значит, то все будет у вас позитивно. Это и так, и не так. Почему? Так, потому что есть моменты, когда вот вы ситуацию можете вы в одну сторону развернуть, а можете в другую сторону развернуть. Но не так, потому что если у вас негативная карма над вами нависает, то вот таким просто увещеванием кармы не будет, вы ее не устраните. Вы должны осознавать, да, может быть негативная карма, да, ее не надо провоцировать, но в этот же самый момент вы должны усиленно работать по недопущению этой негативной кармы. Мало ли что мы, какие мы хвосты за собой несем. Хорошо всегда иметь некий запас, запас прочности, запас сил, который, если вдруг что-то случится, изменили бы ситуацию к лучшему. А простыми словами говоря, мы должны пользоваться любой возможностью, чтобы заработать себе положительную карму. К сожалению, это не такая частая бывает возможность. Иногда кажется, что то есть добрые дела можно делать на каждом углу. Нет, друзья, добрые дела еще попробуй найди тот случай, когда именно твое дело окажется добрым. Для того, для кого ты его делаешь. Итак, наш мир очень странный, фантастичный мир. этот мир рефлексирует на то, интересуемся ли мы каким-либо событием или не интересуемся. Очень изменчивый, очень такой, знаете, весь в движении. Но с другой стороны, давайте вспомним аксиоматику, что же есть такое мир. Мир это, по сути дела, реальность, абсолют, скрытый покрывалом май. И бхава, получается, это инструмент работы с майей. Это очень хороший инструмент работы с майей, который нам позволяет понять, что такое майя, позволяет в некоторых случаях нейтрализовать действия майи, а в других случаях, наоборот, напустить майю там, где это надо. То есть, и вот если вы находитесь в состоянии бхавы и поддерживаете бхаву в себе, то вы тем самым вырабатываете вот эту вот чувствительность и способность работать с майей. А что же такое влюбленность, я вам напоминаю из одной из лекций, которую мы смотрели, согласно аксиоматике микрокосмоса и макрокосмоса, для определения, вернее, такого эффекта, как влюбленность, мы вспоминаем, что возникает некая третья майя, уравновешивающую нашу майю и майю, так сказать, того, в кого мы влюбились. И если же у нас возникает способность как-то манипулировать с майей, да, то мы можем, ну, как бы сохранить это окно как можно дольше. Безусловно, не влюбленность. Влюбленность не майя. Влюбленность не иллюзия. Хорошее действительно тут было высказывание у нас, вот, по-моему, даже на форуме. Мне очень понравилось оно, потому что я хотел его привести даже как-то. Что действительно майя, говоря, как влюбленность, как солнце, которое иногда проглядывает сквозь облака, а иногда вновь облака его закрывают. И вот если вы хотя бы один раз действительно увидели солнце, да, то и если потом его закрыли облака, но вот эта память о том, что оно там есть, уже делает не столь страшным эту пелену майи, отделяющую вас от этого солнца. Вы знаете, что такое бывает? Итак, бхава. В йоге влюбленности нас призывают научиться не терять бхаву. То есть, как только мы начинаем ощущать, что бхава куда-то уходит, это должен быть для нас некий красный стоп-сигнал, предупреждающий. Или, знаете, так иногда сирена начинает выйти, мигать лампочки, в кинофильмах обычно показывают таких устрашающих. Что же делать, если мы вдруг ощущаем, что бхава начинает уходить? Самое первое, что мы должны сделать, это воспользоваться тем, что мы так долго оттачивали в процессе эволюции, то есть своим разумом. Проанализировать ситуацию. А, собственно говоря, что же поменялось? Вызвано ли это исчезновение бхавы с каким-то внешним фактором? Или внутренним фактором. Или вроде бы ничего ни внешне, ни внутренне не меняется, а бхава улетучивается, и значит, что-то такое неощутимое возникает. Возможно, уровень причинного тела, который мы не отслеживаем. Когда вдруг внезапно человеку становится то плохо, то хорошо. У нас еще не развитые эти, как говорится, органы чувств, чтобы отслеживать причинное тело. Итак, мы должны проанализировать, в чем является, что же поменялось. И затем попытаться устранить те факторы, которые приводят к исчезновению бхавы. И это очень долгая работа, которая, по сути дела, друзья, должна нас привести к тому, что называется третий принцип йоги. Мы помним с вами о том, что любой быстрый метод в йоге характеризуется наличием, помимо первых двух принципов, третьим принципом йоги. Напомню вам ту его формулировку, которая лично мне больше нравится. Я отказываюсь от страданий, никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я всегда буду помогать всем живым существам избавляться от страданий, когда я в силах им в этом помочь. То есть, на самом деле, поддержание бхавы в себе рано или поздно упрется в третий принцип йоги. И если вы его не примете на себя, то вы не будете в состоянии работать с тем, что называется бхава. Итак, третий принцип йоги не такой очевидный, как иногда кажется на первый взгляд. Это достаточно серьезная и сжатая такая как бы инструкция поведения, оставленная нам древними йогами и йогинями. Это древнейшее знание, спрессованное в несколько, можно сказать, слов. Я напомню, что все многочисленные обеты отречения от мира, принятие там пострига в те или иных там религиозных традициях или философских доктринах, всякие обеты саньясы, принятие на себя каких-то высочайших, значит, обязательств, это по сути дела отголоски этого принципа. Но, как правило, практикующиеся достаточно искаженно и несущие за собой много также и отрицательных последствий вместе с положительными. Действительно, очень полезно бывает иногда выйти из мира и поселиться в каком-либо монастыре на какое-то время, дабы подготовить себя, так сказать, и сделать какой-то рывок в духовном плане. Но на каком-то другом этапе это становится бессмысленно и, более того, даже опасно. И приходится, как надо возвращаться обратно в мир, чтобы, по сути дела, не было разницы, находитесь ли вы в монастыре, где тепличные для вас условия, или в обычной жизни. Потому что мир един. Если вы делаете границу, разделяя, но при этом пытаетесь познать единое, вы начинаете противоречить сами себе. Это концептуальная ошибка. Уже не вовлекаясь в чисто практические какие-то вещи. Итак, третий принцип йоги очень хорошо сопрягается с работой с бхавой. Еще раз, по сути дела, это все одно и то же. Итак, теперь давайте несколько приземлим эту ситуацию на конкретные вопросы. На конкретных персонажей. Мы помним, что у нас была юная девушка, юноша, девушка, которая грезила влюбленностью, там, юноша, который мечтал о своей принцессе. И вот такой человек может долго жить как бы в своем собственном маленьком мирке, такой мирок обычно у людей формируется, где все гармонично, где все красиво. Там человек живет, скажем, где-то в своей комнатке, у него там любимые книжки, любимые картины, любимая музыка, любимый круг общения. И ничего менять, как бы и не хочется ничего менять, и все оно, так сказать, по нарастающей, как ощущение такой гармонии, ожидания влюбленности. Но приходится общаться с внешним миром, который, в общем-то, иной раз предстает совсем негармоничным. Более того, иногда этот внешний мир пытается разрушить вот эту маленький наш мирок. И, конечно же, самое большое потрясение и разочарование наступает, когда действительно эта девушка находит своего юношу, или юноша-девушка, и приводит его в свой маленький мирок, как ей или ему кажется, что вот теперь-то будет вся картина полная. Но вдруг юноша или девушка не вписываются в этот мирок, то есть что-то их объединяет, что-то наоборот их начинает раздражать, значит, ну то есть начинаются трения, этот мирок разваливается. Причем тем более ужасно, что как бы юноша или девушка, допустим, были влюблены друг в друга, и казалось бы, они должны разделять взгляды друг друга, а тут вот какой-то диссонанс идет. Или какие-то внешние факторы начинают разрушать. И вдруг вот это вот состояние внутренней бхавы начинает рушиться, приходит какая-то дисгармоничность от жизни, что вы вынуждены сталкиваться с тем, с чем бы вам не хотелось сталкиваться, или мириться с тем, что вызывает у вас отвращение. И с этим надо что-то делать. Это проблема негатива этого мира. Мы сталкиваемся с негативом в этом мире, и что нам делать с этим негативом? Сразу здесь мы вспоминаем, что йога настаивает на одной вещи, аксиоматичной, что любой негатив, с которым вы сталкиваетесь, это не самосущная вещь во Вселенной, а отголоски того, чего вы сделали когда-то сами. То есть мы все получаем только лишь то, что сами построили, друзья. В этом ужас закона кармы. Когда-то очень давно-давно мы сделали поступки, и они привели с течением времени к той ситуации, которая нам в дальнейшем бывает очень сильно неприятна. Вот, и поэтому йога относится к негативу следующим образом. Ну, что теперь делать? Исправлять ситуацию надо. То есть, очень хорошо, по-деловому, не надо там рвать на себе волосы, не надо клясть судьбу и не надо, значит, там роптать на что-либо. Надо спокойно осмыслить ситуацию и попытаться из нее выйти. Конечно, самое ужасное, когда человек впадает в такую, знаете, шизофрению от страха, что все в его жизни предопределено, что это вот его судьба такая, что вот он будет вечно несчастлив, и перестает вообще бить лапками, то есть вот такое самозомбирование. Это кто-то ему там нагадал, или кто-то там предсказал, или еще там под каким-то образом. Но это всего лишь, друзья, если вы попадаете под действие вот таких зомбирующих вещей, что там начинаете там свято верить в свою предопределенную судьбу там и прочее, это просто говорит о вашей утонченной негативной карме. Значит, сами когда-то этим занимались, а теперь вот расхлебывайте. То есть кому-то предрекали, что у них все плохо, хотя Вселенная не знает слова будущего. Если будущее предопределено, друзья, соответственно, вы все роботы. И заниматься вам йогой бесполезно. Что толку заниматься, если все предопределено? С другой стороны, конечно же, есть некие тенденции, которые называются кармическими тенденциями. Из песни слов не выкинешь. Если вы долго шли в одном направлении, то вы по инерции продолжаете в этом направлении идти. И вот как раз идет соотношение вашей свободы и предопределенности вашей предыдущей кармы. Но в любом случае, йога говорит, что в какой бы ситуации вы ни оказались, осознайте тот островок свободы, ну, который не предопределен вашей кармой, и работайте с тем, что уже предопределено, нейтрализуйте негативные последствия позитивными какими-то делами, то есть положительной кармой. Но это когда мы, знаете, в таком рабочем порядке, да, уже с правильным настроем, но бывает совершенно неправильный настрой в жизни. Это когда мы волеизъявляем, что в нашей вселенной или в нашем мире может быть страдание. Более того, может быть, даже мы где-то относимся к этому как бы скрыто, ну, положительно, да? То есть мы допускаем, что в нашей вселенной могут быть страдания. Хотя бы тем фактом, что допускаем, что эти страдания могут быть в жизни других людей. То есть никогда не желай другому того, чего не желаешь себе. Почему? Потому что мир един. Если вы желаете другому страданий, то, по сути дела, устанавливаете правила игры в своей вселенной личной и сразу же автоматически начинаете под них попадать. Знаете, верховный судья может издать какие-либо законы, но самим фактом, что любой верховный судья также гражданин той страны, для которой он издает законы, получается, что он автоматически и сам под них попадает. То есть тут уж, что можно сказать, надо думать, по каким законам жить. Так вот, можно придумывать самые разные своды правил. Скажем, пусть всем хорошим людям будет хорошо, а пусть всем плохим людям будет плохо. И вроде бы, ну, логично, да, на первый взгляд. Но только лишь очень тяжело определить, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, как у Маяковского? Крошка, сын к отцу пришел и спросила кров. Да. Понимаете, и вот такие абстрактные посылы вашей воли во Вселенную, пусть хорошим будет хорошо, а плохим плохо, без конкретики, это как опять же в юриспруденции, когда вы четко не определяете закон, на кого он распространяется, а на кого он не распространяется. А дальше, знаете, как этих у наперсточников, раз, и вот вы уже сами попали под этот закон. Поэтому, а понимаете, здесь еще какая вещь, да, что это вы волеизъявили, а вы помните из аксиоматики, что вы свободны. Все, что волеизъявляете, то и будет. Поэтому правильно надо волеизъявлять. И третий принцип йоги, это как раз вот эта вот выжимка из того, что надо правильно изъявлять. Это отказ от страданий. Что вы должны где-то внутри понимать. Да, страдания я могу испытывать. Да, я вижу, что вокруг страдают. Но относиться к этому должны как к недоразумению, как к чему-то временному, как, знаете, негативной кармы, которая по инерции вырабатывает свой ход. Как, знаете, вагонетка, ее разогнали, но она все медленнее и медленнее остановится. Вот точно так же и здесь. Вы должны принять этот обет отказа от страданий. С формальной точки зрения, иначе вам делать нечего в триаде. Почему? Потому что слишком сильные йоги. И, скажем, та же влюбленность, когда вы ее теряете, своей обратной волной может привести, вот насколько вам было хорошо в состоянии влюбленности, да, вот настолько же вам может быть потом очень плохо, когда вы ее потеряли. То есть как бы вы как бы закачали всю эту прану во влюбленность, но потом ее потеряли. И она, значит, оставшись без опоры на вас, бабах, сверху рушится, это крайне неприятно. Да? То есть надо исключить саму возможность вот такого развития событий. Итак, мы волеизъявляем, чтобы не в нашей вселенной, ни во вселенных всех тех людей, которые нас окружают и которых мы пригласили в свою вселенную, в принципе не было страданий. Если же остается даже сама гипотетическая возможность, что могут быть страдания, все. Все быстрые методы становятся чрезвычайно опасны. Хотя мелочь на первый взгляд. Ну подумаешь, принимаю я страдания или нет. Но принять обет отказа от страданий, это гарантированно уметь работать с бхавой таким образом, чтобы не терять бхаву. Почему? Потому что любая ситуация, которая будет к вам приходить и которая приводит к исчезновению бхавы, вами будет в позитивном русле осмысливаться и в рабочем порядке решаться. С позиции того, что страданиям нет места в моей вселенной. Но декларацией просто третьего принципа йоги, как вы понимаете, мало что можно сдвинуть с мертвой точки. Мы слишком долго привыкли ныть. Мы слишком долго принимали эти правила игры, что должно быть страдание. Знаете, кому-то плохо, нашему врагу, а мы про себя и по делам ему гаду. Да? Но это значит, мы допускаем наличие страданий. Более того, иногда мы сталкиваемся со своей негативной кармой, явно или неявно, и вдруг начинаем для себя страдать. Так как мы занимаемся триадой, йогой влюбленности, то в первую очередь это случай мы должны рассмотреть в плане взаимоотношения мужчины и женщины. Вот мужчина и женщина, юноша и девушка были влюблены в себя, но вот влюбленность исчезла. Ну и слава Богу, хоть они перешли во вторую стадию йоги влюбленности. И вот тут вдруг начинается страдание. Девушка чем-то недовольна, она ожидала от жизни чего-то одного, считала, что юноша будет ее на руках носить, цветы каждый день дарить, вот, и вообще только на нее одну смотреть. Юноша тоже недоволен, он-то думал, что, значит, она ему не будет перечить и будет, значит, всегда поддерживать его начинания и не будет его там ругать, а будет вкусными обедами кормить, да, а все не так оказалось, допустим. Вот, и внутри вдруг начинаются всплывать страдания, да? Все, это знак для того, чтобы остановиться и подумать. Третий принцип нарушается. Почему? Я страдаю. Вот факт, да? Вот вы же можете отличить страдание от нестрадания? Можете. Таким образом... Смотрите, какая получилась следующая цепочка. Для того, чтобы ощущать, когда мы теряем бхаву, и когда она, значит, не теряется, мы можем свести к следующему логическому такому построению, это работа с третьим принципом йоги, или работа с вашими ощущениями. И как только вы чувствуете, ага, страдаю, все, надо остановиться и помыслить, а почему я, собственно, страдаю, что причина моих страданий. Как бы несколько упростилась схема, потому что с бхавой тяжелее. Иногда даже вы не можете понять, на чем вы ее теряете. Слишком, еще раз говорю, вещь абстрактная. А вот со страданиями работать проще. Что называется, на своей шкуре их чувствую. И поэтому возникает вот эта вот очень серьезная промежуточная еще одна ступень, работа с третьим принципом йоги, обетом отказа от страданий. Самое первое, напомню, мы должны волеизъявить, чтобы это было так. Без этого волеизъявления вся работа с обетом отказа от страдания не имеет смысла. Или... выражаясь более поэтическим языком, мы должны принять этот обет отказа от страданий на себя. Обычно, знаете, когда слово обет, это какая-то религиозная доктрина, там человек, значит, какие-то на себя накладывает, значит, обязательства. И все окружающие ему сочувствуют, да, вот жил парень себе, не тужил, а теперь все. Вот. Ну, это в корне, ну, как бы вот такое, как бы отрицательное отношение, но это в корне неправильное отношение, если, ну, как бы мы его переносим на обет отказа от страданий. Наоборот, в одно прекрасное утро, как только до вас действительно дойдет обет отказа от страданий, вы с радостью его примете. Вы его примете как давно вот, ожидаемый подарок. Наконец-то до вас дойдет, что вот только так, а по-другому-то, собственно, да лучше и не надо. То есть это будет от глубокого такого искреннего желания его принять с чистым, что называется, сердцем, без задней мысли. То есть здесь мы еще с одной вещью сталкиваемся, что принятие обета отказа от страданий должно быть предельно естественно, даже в отрыве от йоги триады, йоги там влюбленности или других, ну, йог быстрых методов. То есть это некая эволюционная ступень, до которой надо, как говорится, духовно дорасти. Если же человек не дорос до этой эволюционной ступени и, собственно говоря, где-то хочет и нравится, что страдать. Есть такие люди, огромное их количество, нытики, ну в таки, в плохом смысле слова. Не просто там вам кто-то в жилетку поныл, значит, ну это так, знаете, в порядке такой игры некой, да. А вот у человека вся стратегия его жизни рассчитана на то, что он считает кого-то виноватым в своих бедах. И жить с таким человеком невозможно. Что бы вы ни сделали, все будет против вас. Со стороны этого человека, ну, будет восприниматься этим человеком. Поэтому, друзья, вот мы касались этой темы там, формирования ядра триады, или вообще вот у вас есть партнеры или партнерши, или в конце концов мужа или жену вы себе выбираете. Проверьте их на этот принцип. И если результат будет неположительный, то надо подумать. Почему? Потому что пока человек не волеизъявит по-другому жить, все ваши попытки ему помочь будут разбиваться. Другое дело, что если у вас уже есть муж и жена, то здесь уж терпите до последнего, принимают они третий принцип йоги или нет. Почему? Самим фактом, что они у вас появились до того, как вы узнали об этом принципе, говорит о том, что у вас такая карма, и это наиболее для вас оптимально. Почему? А может быть, вы сами живете по такому же принципу и будете как в зеркале видеть в своем муже и в своей жене то, в общем-то, от чего вам надо самим избавиться. Друзья, карма очень хитро разворачивается. Вот мы сейчас читаем лекцию, первый раз, может быть, так вот в открытую обнародуем некоторые факты. И все иногда люди думают, ну подумаешь, послушал лекцию, ну подумаешь, не послушал лекцию. Друзья, а эта карма плетет свои узлы и наоборот, либо заплетает или расплетает их. Все в этом мире приходит вовремя, тогда, когда мы должны это услышать. Некоторые думают, а ладно, потом. Ну, потом так потом, говорит дурная карма, да, и приходит потом с товарищами. Да. Вот. Так вот, значит, все свелось к обету отказа от страданий. И, ну, и страдания, друзья, разные бывают. Допустим, мы приняли его, допустим, мы сказали все, поменяли свое отношение к жизни с радостью и счастьем. Но потом ловим себя. Прошло какое-то время, жизнь нас закрутила, 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 одно там, другое, третье, опа, мы начали страдать. И вот для йога или йогини это очень хорошие моменты. Это очень четкие моменты по отслеживанию, я прошу прощения за сленг нехороший, того скотства, которое в вас еще есть, или тех недоработок, которые у вас еще есть. То есть так можно всю жизнь прожить, считая себя уже совершенным. Но если есть страдания, друзья, вы еще пока не совершенны. И как определить, где у меня? То ли у меня совершенно все, то ли это майя меня обманывает и говорит, у тебя все совершенно, совершенно, знаете, таким покрывалом убаюкивает. А вот когда вы сталкиваетесь с болью, со страданиями, с чем-то отрицательным, Это очень четкий сигнал. Вот где надо работать. Как видим, еще упростилась йога влюбленности вот до вполне конкретной повседневной вашей жизни. И вот вы будете анализировать. Вот я еду на работу, вот давка в метро, мне плохо. Значит, я начинаю страдать. И начните отслеживать в обратно. А почему все это происходит? Почему я езжу на такую малооплачиваемую работу? Да, почему за мной вертолет личный не прилетает меня, значит? Значит, неэффективно работаю. Почему неэффективно работаю? Потому что туп, учиться не хочу. Мыслями оперировать, да? Почему бы мне бизнес там как-нибудь не развить так, чтобы получать, знаете, получать все больше и больше, а работать все меньше и меньше? Эти каждые пинки, они... Очень хорошая вещь, да, очень хорошая вещь. Поэтому, когда ко мне приходит очередной там гуру, начинает что-то рассказывать, что он уже там просветленный, у него там уже пятого луча, седьмого, этого, забыл, чего там у них там, ступень посвящения. Вот, и достаточно немножко просто понаблюдать за ним в жизни, и сразу становится ясно, да, то есть, ну, зачем выпендриваться там, где чего-то нет, да, то есть, вот. Там, если я чувствую страдания, ну да, это момент для работы, а не то, что ты говоришь, что страданий нет. Нет, страдания есть, но от них надо избавляться. Итак, как только мы столкнулись со страданиями, это для нас сигнал «стоп», и вот с этого момента начинаем думать, а почему все это так? Это очень серьезный стимул для духовного роста. Вы помните, что в концепции тантра-йоги говорится, что страданиями ничего не достигается в этой вселенной. Достигается только наслаждением. Но страдание необходимо. Это мой любимый пример. Мертвая вода, которая залечивает наши раны. А наслаждение – живая вода, дающая жизнь. Так вот, бесполезно поливать человека живой водой. Знаете, как это боржоми из бутылки. Да? Если он как дырявое решето, еще значит, в нем эти все недоделки... не устранены мертвой водой. То есть боль развивает разум, боль заставляет задумываться, боль заставляет анализировать, боль заставляет спесь себя, как бы так это, сбрасывать. И, но вы решили обет отказа от страданий. И как-то, и вот понимаете, опять, помните первый и второй принцип йоги? У вас еще более, как бы, цель ваша еще стала более конкретной. Как промежуточная цель, еще более конкретной, отказ от страданий. То есть, вот у вас есть плохие условия жизни, и начинаете думать очень серьезно, почему вы в них живете, и как сделать, чтобы эти плохие условия сделать меньше. Почему? Потому что вы приняли обет отказа от страданий. Значит, эти страдания, которые к вам пришли, это эхо вашего волеизъявления в прошлом. Что-то вы неправильно там сделали. Теперь думайте, как изящнее выйти из этой ситуации. Выходить, конечно же, бывает очень долго, в зависимости от того, какая у вас карма, но вектор должен быть четкий. Ну хорошо, это страдания такие, которые, знаете, во многом от нас зависят или не зависят. А есть страдания, как бы такие, знаете, вселенского масштаба. Что это за страдания? Болезни, смерть, разрушение. Смотришь там по телевизору, там в очередной раз кому-нибудь террориста вот взорвал. Люди-то, несчастные люди, они виноваты, что он, значит, туда пришел, значит, эту бомбу заложил. И это следующий очень серьезный фактор для работы над собой. То есть наличие вот таких страданий, которые как бы от нас, строго говоря, как нам кажется, не зависят, это еще более серьезный вызов нам. Он еще сильнее будет заставлять нас анализировать ситуацию. И, конечно же, тут же мы вплотную столкнемся с вопросом, что есть жизнь, а что есть смерть. мы столкнемся с тем, вот этим первобытным страхом смерти. Откуда у нас этот первобытный страх смерти? Почему мы боимся смерти? Ну, изящный ответ мы находим в йога-сутрах Патанджали, сутре Патанджали. А мы уже очень большое количество раз умирали. Мы просто это уже пробовали. Если бы ни разу не пробовали, да, ни разу не умирали, то и не боялись бы. И акцент смещается в сторону, скажем, смерти. Но смерть бывает разная. Бывает смерть от старости, бывает насильственная смерть. И опять же, мы должны очень серьезно и четко разбираться в каждом конкретном случае. Что это такое? Это медитация. Но есть такие темы, от мысли на которых, значит, у человека кровь в жиле стынет. Очень страшно думать о том, что мы все бренны. И мы как бы даже стараемся прогнать эту мысль. Конечно, если вы находитесь в, знаете, вот в этом решающем факторе, когда что-то решается, и будете постоянно думать о бренности всего живого и вашей предстоящей смерти, то вы, что называется, скорее будете притягивать это случиться, чем этому помешать. Но это только лишь в моменты, когда надо забыть сомнения. Ну, вы в атаку бежите, да, вот вы на врага. Сегодня вот 23 февраля, вот впереди враг. Ваш долг, ваша дхарма, значит, родину с автоматом в руках защищать. Враг засел, демонстрирует вот эту вот глупость, и причем и самоуверенность еще. А вам деваться некуда, вы бежите на него. И вам надо не размышлять о том, что и как страшно, да, вам надо делать. Если вы забудете про страх, вы будете эффективны. Помните, как поговорка говорит, что смелость города берет, смелого пуля боится, смелого штык не берет. Но если вы в этой бхаве, вы будете сваливать ситуацию в свою сторону, бывалый вояка, который побывал, значит, в одной там перестрелке, в другой, в третьей, его шансы, ну, как говорится, что он погибнет в очередной, падают. Как правило, ну, это статистика, это ничего здесь даже йоговского нет, что, как правило, большинство новобранцев гибнут в первом бою. Они не обстрелянные, как говорят, значит, военные. Они еще просто не знают, что если там кто-то стреляет, надо быстро падать на землю или как-то себя вести, или там, что если снаряд разорвался впереди тебя, а второй снаряд разорвался позади тебя, то третий снаряд летит в тебя, и надо драпать из этого места, понимаете? Они при, в этом, в печали такой вселенской, что все бренно, и как мне страшно, да? То есть, если вы забываете про страх, то вы эволюционно поднимаетесь на ступеньку, и как ни странно, у вас больше шансов выжить. Но вот когда уже победа обеспечена, и вы опять же профессиональный военный, скажем, и неплохо бы сесть и подумать вообще о своей жизни. Да, значит, вот я живу. Да, меня завтра как профессионального военного могут убить. Почему? Работа такая. Почему это должны быть профессионалы всегда? Это люди должны осознанно на это идти. Не так, как у нас сейчас вон, набрали там не пойми кого, там бедных этих самых новобранцев, там вся Европа, когда последняя эта война была, она возмущалась. Говорит, вообще пацанов каких-то они там и стрелять-то не умеют, бросают против матерых, значит, этих наемников. Вот. И вот тогда, конечно же, если вы будете понимать, что все бренно, в каком смысле слова, что все это проявление, что у вас есть ваше высшее Я, которое не умирает и не рождается, то вот с позиции такой постановки вопроса вы уже и интеллектуально преодолеете страх смерти. И, соответственно, все гипотетические страдания с этим связаны. В тибетских йогах была очень такая практика, под разными именами она известна, практика, где йог или йогиня сидят и медитируют, как они будут умирать. И мысленно начинают скармливать свое тело всем самым страшным тварям, да? То есть вот он представляет, что все, он уже умер. Вот у него там рука сгнила и отвалилась, другая сгнила и отвалилась. Там, значит, в красках, в подробностях. Причем, знаете, еще с привлечением такой, знаете, мифологической потусторонщины. Они не просто там призывают какие-то там видимые причины, да? А еще и невидимых каких-то страшных существ, которые там разрушают тонкое тело, там причинное тело. То есть начинают отрабатывать свою собственную смерть. И со временем начинают об этом процессе думать все естественнее и спокойнее. Внутри что-то разжимается. Более того, они представляют, что если там у них такая негативная карма, что их должны кто-то там демоны сожрать, значит, или какие-то там существа, они их все приглашают на пир. Что типа, ребята, я был кармически вам всем должен, приходите, ешьте. Да. Очень серьезные практики. Но не буду сейчас углубляться, это может быть тема других йог. Но обратная сторона этой практики в привязке к третьему принципу йоги. У Юлия Цезаря, по-моему, было высказывание, что проживай каждый свой день, как если бы это был последний день в твоей жизни. А вот для того, чтобы, ну то есть имеется в виду по полной программе, то есть сбрось эту пелену с разума. Все, что можешь сделать, сделай. И по-настоящему выработать такое отношение можно лишь, когда мы понимаем, вот эти вот естественные причины смерти или случайные причины смерти, вызванные нашей кармой. Точнее, они не случайны, они обусловлены нашей кармой, но иногда выглядят как совершенно случайны. Так вот, касаясь этих практик, как ни странно, это был очень серьезный метод по работе со своей негативной кармой. Более того, иногда такими методами, как ни странно, вот любопытное такое свидетельство, иногда удавалось останавливать эпидемические заболевания. То есть до того, как медицина, хвала ей, значит, и поклон, взяла это все в свои жесткие руки, гигиена, карантин, в истории человечества были неоднократные вспышки там, чумы какой-нибудь и так далее. Так вот, сохранились упоминания о том, что вот такого рода как бы жертва со стороны того или иного, ну, как правило, это если мы про Тибет говорим, ламы, иногда приводило к тому, что, как если бы, знаете, кармическая ситуация была искуплена. Это очень тонкие взаимосвязи, не буду сейчас их анализировать, но на самом деле никакой мистики, а все предельно логично. То есть в плане закона причины и следствия. Но опять же, с задействованием, может быть, каких-то более нам сейчас непонятных аспектов. Так вот, как только после принятия обета отказа от страданий возникает хотя бы малейшая причина для гипотетического страдания, мы должны эту причину устранять. Какими способами? Всеми. Мысленными медитациями. Если же реальная какая-то действительно вещь, которая требует нашего реального вмешательства, мы должны что-то реально делать. Ну или по-другому, мы должны выстраивать свою так жизнь, чтобы наше внутреннее состояние не опиралось на то, что в одно прекрасное утро возникнет какое-то страдание и разрушит все на свете. И тема третьего принципа йоги очень глубинная. Не буду сейчас ее касаться. Я хочу поговорить, все-таки мы с вами рассматриваем триаду, йогу влюбленности. Все, что касается страданий в отношении мужчин и женщин. И взаимного влечения друг к другу или взаимной жизни. И как ни странно, это отдельная тема, ничуть не более, не менее важная и серьезная, чем действительно страдания, которые могут быть вызваны нашей, там, скажем, естественной или неестественной смертью. Почему? Потому что вы знаете эту ужасающую статистику, какое количество самоубийств проходит у людей в общем-то, еще в молодом возрасте, якобы под влиянием каких-то там несчастная любовь там или еще что-нибудь. Это катастрофическое какое-то количество. По сравнению с которыми, знаете, естественная смерть кажется просто, знаете, благословением. Все выбрасываются из окон, вешаются, стреляются, яд пьют, вены себе режут, чем только не занимаются. Причем вот в возрасте, когда, собственно говоря, ну... И очень часто на заднем плане вырисовывается вот этот вот конфликт между мужчиной и женщиной. Почему? Он глубинный. Взаимодействие между мужчиной и женщиной самое глубинное до уровня причинного тела. И можно так ковырнуть, что действительно мозги помрачатся. Точнее, ковырнуть такую слой негативной кармы, что человек вот в этом состоянии безысходности... Бог знает, что начинает творить. Но опять же, если он начинает что-то творить, конечно же, предпосылки были на уровне причинного тела. Тут уж ничего не поделать. Все равно это все сводится к понятию кармы, закону причины и следствия. Но работать же с этим надо еще до того, не дай Бог, что там, значит, какие-то вещи эти начинают просыпаться. Поэтому вот это вот страдание, которое может принести юноша девушке, а девушке юноше, требует отдельного рассмотрения. И если же мы говорим про йогу влюбленности, то это как никакая та тема, которая также еще увязана непосредственно с сохранением влюбленности. Все те страдания, которые вы гипотетически, даже гипотетически можете получить от лица противоположного пола, являются тем фактором, из-за которой вы в будущем потеряете влюбленность, если она вас посетит. И вот следующий наступает такой момент. Вы начинаете четко, спокойно анализировать все возможные ситуации, когда лицо противоположного пола вам может причинить страдания. И, соответственно, как только их выявляете, выстраиваете свою жизнь таким образом, чтобы исключить даже саму гипотетическую возможность страдать по причине этих факторов. Допустим, ваша жена вам может изменять, или ваш муж может изменять. И вы можете от этого страшно страдать. Так вот, надо заранее закладывать такие правила игры, что вне зависимости, изменяет вам муж или жена, или не изменяет, ваша внутренняя жизнь от этого не зависела. Только лишь в такой позиции вы можете жить с мужчиной или с женщиной с гарантией того, что если влюбленность придет, вы ее не потеряете. И вот так можно перебирать любые моменты. Вот все, что в принципе может быть деструктивно со стороны противоположного пола, должно быть осмысленно. И вы должны свою жизнь выстраивать так, что если, не дай Бог, это случится, оно вас в принципе не могло затронуть, ввести в состояние страдания, ввести в состояние потери бхавы. То есть на все в результате вырабатывается иногда радикально противоположная точка зрения. И, как правило, все сводится вот к этим внутренним моментам. Вы ожидаете чего-то одного, скажем, от мужа и жены, и этого не получаете. Самим фактом, что вы чего-то ожидаете, вы уже этим самым закладываете бомбу замедленного действия, потом, а вдруг вы не получите. А если вдруг вы не получите, что вы будете делать? Страдать. А страдание и влюбленность несовместимы. Вот поэтому и говорят, отсекая надежды и страх. То есть вы в своем взаимодействии с мужем, женой, партнером, партнершей должны выстраивать такую схему, чтобы в принципе исключать все возможные негативные факторы. Ну, на Западе, как вы понимаете, уже давно к этому все шло. У них там сейчас сплошь и рядом брак по контракту, где все прописано. При самых неблагоприятных, значит, этих развитиях событий. Безусловно, когда молодые юноша и девушка влюблены друг в друга, даже сама мысль о том, что там какой-то есть брак по контракту, она, в общем-то, из какой-то другой плоскости. Но вокруг есть родители, вокруг есть другие заинтересованные лица, значит, которые вот непосредственно, это уже с их подачи все это делается, втихаря или не втихаря. Вот. Но с другой стороны, понимаете, это вот тоже очень такая вещь, что как бы с одной стороны вы себя можете этим обезопасить, но с другой стороны сама постановка вопроса как бы убивает бхаву. То есть вы еще там не успели влюбиться, а уже прогнозируете, значит, что будет потом, когда вы уже, значит, не влюблены. То есть это очень такие скользкие моменты иногда бывают. И поэтому в йоге-то, конечно, упор-то делается не на браках там по контракту, где там все досконально, сколько раз мужчина будет свой супружеский долг исполнять в неделю, да, или, значит, жена там, значит, там и так далее. А потому что все это все равно бумага. Вопрос в другом, в вашем внутреннем отношении. То есть, как бы, чтобы вы жили с позиции силы, а не с позиции загнанности в угол. И понятно, что в зависимости от вашей кармической ситуации, вы либо можете легко и просто выстроить такие взаимоотношения, либо сложно и тяжело. Но в любом случае, вектор дан. То есть вы должны, ну как бы, вне зависимости от того, как будут развиваться ваша дальнейшая жизнь, исключать любую возможность страданий. Мы помним, что со страданиями во взаимоотношениях мужчины и женщины не все так просто. Почему? Потому что есть механизм защиты продолжения рода. У него свои цели. Он ничего не знает про третий принцип йоги и знать ничего не хочет. Это не его проблема. И вот тут как раз и вступает в действия, все многочисленные практики, в том числе практики с партнерами или партнершами, которые в принципе выбивают почву из-под ног ревности, страха остаться одному, обмана, значит, или наоборот пренебрежительного отношения, или наоборот угасания интереса То есть выстраивается такая силовая картина взаимоотношений, которая бы в принципе исключала тот или иной аспект страдания. И если же вы вот таким образом, опираясь на этот фундамент, который не рухнет, в любой момент строите свой путь по жизни, то вы, безусловно, будете в состоянии соблюдать третий принцип йоги, как бы ни развернулась жизнь. Вы будете в состоянии удержать бхаву, как бы ни развернулась жизнь. А если у вас есть состояние бхавы, то как бы ни развернулась жизнь, вы ее развернете в нужную для вас сторону самым быстрым и эффективным образом. Или по-другому говоря, если вы находитесь в состоянии бхавы, раскидать свою негативную карму гораздо проще и быстрее. И вот здесь вот как бы вот такое это все замыкается одно на другое. Что, вот эти древние положения, которые мы читаем в тех или иных религиозных доктринах, там, у буддистов, в тех или иных философиях, есть школы, целиком и полностью построены на вот этом осмыслении страдания. Что все плохо, было плохо, а будет еще хуже. Вот. И даются при этом вполне нормальные, аргументированные, даже логические установки, и любой соображающий человек, ну, с ними соглашается. Но, друзья, это всего лишь половина правды. Другая половина правды, да, что есть возможность, опять же, как это в этих философских и религиозных доктринах, то есть у страдания есть причины страдания, есть лекарства против страдания. А если говорить языком йоги, то страдание это фактически и те гипотетические случаи, в которых мы можем страдать, это результат нашей же самой деятельности или нашего волеизъявления в прошлом. И вот теперь мы должны иногда делать достаточно искусственные схемы взаимоотношений, дабы ту предыдущую искусственную схему, где мы волеизъявили страдать, нейтрализовать. Или позиции карма-йоги это звучит следующим образом. Нам нужна положительная карма для того, чтобы нейтрализовать отрицательную карму, а затем выбросить и положительную карму, и отрицательную карму вместе. Поэтому, по сути дела, вся триада йога сексуального союза, тантра-йога, вот эти вот рекомендации йоги влюбленности, это всего лишь возможность как бы компенсировать негативную карму позитивной, а затем выйти на качественно новый уровень влюбленности. Цель – влюбленность. И многочисленные практики, помимо мужа или жены, еще с партнерами или партнершами, и какие-то визуализации медитации, и сохранение сексуальной энергии, там сублимация, трансформация ее, и какие-то практики, там визуализации и так далее и тому подобное, они, по сути дела, всего лишь как бы обеспечивают, чтобы самих предпосылок для возникновения страдания не было. Почему? Потому что если есть предпосылки, то это вопрос времени, когда та или иная предпосылка приведет к реальному страданию, реальное страдание, против которого вы бессильны, блокирует третий принцип йоги, блокирует бхаву, и все, и по нарастающей блокирует возможность, значит, не потерять влюбленность. Итак, получается, что мы применяем третий принцип йоги в своей жизни, отслеживаем любую ситуацию. Как только почувствовали страдания, это еще более такой доходчивый сигнал: стоп, пора осмысливать. Значит, вот положение вещей. И вот как вы только начнете осмысливать положение вещей, то вы начнете приходить к выводам. А как в дальнейшем себя вести? И вот все эти выводы будут целиком и полностью совпадать с позицией йоги-триады. Почему? Да потому что вся йога-триада как раз и есть эти выводы в ответ на те страдания, которые вот на пути своего, так сказать, своей жизни получали йоги-йогини. То есть это как бы иногда говорят, там, в триаде искусственные методы. Да, в известной степени можно сказать, что они искусственные методы, но это, знаете, опыт был, сын ошибок трудных. А иногда мы не склонны этот опыт перенимать. Нам, знаете, иногда надо получить подзатыльник от жизни, чтобы мы начали задумываться. Теперь вот еще буквально небольшую тему. Эта тема очень глубокая. Сопряжение третьего принципа йоги с понятием бхава. Итак, вы, как вы понимаете, должны всеми своими силами исключать из своей жизни все те факторы, которые потенциально могут нести страдания. И еще раз такой очень серьезный вопрос. А можно ли это сделать в принципе? А может, в принципе нельзя построить свою жизнь так, чтобы исключить все предпосылки для будущих страданий? Так вот, йога-триада дает однозначный ответ. Да, можно. Более того, прецеденты были. Значит, прецеденты йогов и йогинь, которые прошли по этому пути и, собственно говоря, оставили нам все эти знания. Другое дело, что в каждом конкретном случае приходится тяжело работать самим собой. У нас есть внутри наши любимые, значит, священные коровы, которых мы трогать не хотим. Наши пунктики. Где-то наша глупость, наше упорство, наше нежелание меняться и пересматривать свою концепцию на жизнь. Иногда мы не желаем думать о своей смерти, хотя иногда очень полезно. Знаете, особенно в свете того, как мы прожигаем жизнь напрасно. Иногда мысль о том, что, как говорится, есть смерть, очень-очень заставляет человека хорошо соблюдать второй принцип йоги. Потому что он понимает, что есть ресурс. И он, в общем-то, если его вот так вот раскидывать, он закончится. Более того, если этим ресурсом воспользоваться, опять же, если говорить про йогу или про смерть, то есть возможность, ну уж если не стать бессмертным, то во всяком случае, говорится, дожить до старости более или менее в приличной форме, а не превращать свою старость просто в такое состояние, когда человек уже сам молит, когда же эта смерть придет и избавит его от страданий. Друзья, еще раз я напоминаю, поговорку эту, да, не проси долгой жизни, проси легкой смерти. Такая черная, правда, поговорка. И вот третий принцип йоги моментально замыкает нас на медитацию, которую мы должны осуществлять. Мы должны просматривать свою жизнь, определять все те вещи, которые принципиально могут принести страдания, и думать, как в своей личной жизни выстроить свою жизнь, чтобы исключить из своей жизни, значит, вот эти вот эти семена будущих страданий. И уже идти по этой тропинке. Теперь вот еще одна тоже такая тема, бхава, я напомню, не имеет ничего общего с невменяемостью и неадекватностью. Бхава — это то, что, как правило, человек не склонен показывать людям, которым далеко понятие бхавы. И поэтому, если вы находитесь в состоянии бхавы, а ваша карма заставляет вас общаться с людьми, которые не в бхаве, и более того, не приемлют бхаву, вы, в общем-то, не имеете права никому ничего навязывать. Но с другой стороны, раз они к вам пришли, значит, вы их когда-то позвали во свою вселенную. И, соответственно, надо с ними правильно общаться. То есть, разговаривать на их языке, не потакая им, но и не навязывая своего. Почему? Они имеют право жить так, как они хотят. Все это вместе приводит к тому, что человек вырабатывает некую этику поведения. То есть с людьми, которые в теме йоги, в теме, скажем, йоги влюбленности, он более открыт и проявляет бхаву и открыт. Но люди, которые еще не в этой теме, он, знаете, общается так, как это принято в тех или иных условиях той или иной страны того или иного времени. То есть некая этика поведения. Не навязывая, но в то же самое время не позволяя, чтобы и вам что-то навязывали. Если же, с другой стороны, вы в обществе себе подобных, где можете быть более открытым в плане бхавы, и вы знаете, что как бы бхаву никто не разрушит и не будет делать попыток разрушить, то, как ни странно, бхава не суммируется, друзья, а скорее перемножается. То есть две бхавы, значит, это не сумма двух, а это умножение одно на другое. Ну или, не знаю, может быть, даже возведение в степень одно на другую. То есть как бы невольно образуется новое поле ментальности. Мы упоминали о формировании ядра триады, там это ключевой момент. Если же вот этой бхавой захвачено в той или иной степени большое количество людей, это становится одной из самых реальных сил во Вселенной. И, конечно, мы говорим о бхаве, которая захватывает всех людей в рамках исключительно йоги, с исключительно соблюдением первого, второго и третьего принципа йоги. Но есть такая неприятная сторона, о которой вы тоже должны знать. Иногда в тех или иных религиозных, политических, сектантских течениях теми или иными способами деятели, руководители этих движений, сознательно или бессознательно, вводят людей вот в такое состояние, которое где-то напоминает состояние бхавы. А потом, когда они все захвачены единой идеей, начинают скармливать им какие-нибудь непотребные философские, религиозные, политические доктрины. И возникает страшнейшая сила во Вселенной, но уже деструктивная. Вспомните религиозные войны. Сколько крови было пролито. Причем люди, убивавшие других людей, по всей видимости, были в состоянии какой-то своей этой извращенной бхавы. Точнее, я даже не знаю, можно назвать ли это бхавой. Это очень странное состояние. Когда с одной стороны человеку открылось что-то высшее, а с другой стороны им правят звериные инстинкты. Как правило, такое всегда бывает, когда у человека не развит вот этот элемент разума. Когда он слишком быстро прыгнул в состояние животного, немного развил разум, но как-то пошел перекос в сторону более вот такого как бы исследования себя и Вселенной, такого как бы эмоционального характера. То есть отсутствие разума – это страшнейший перекос в сторону фанатизма. Эти многочисленные фанатики, религиозные, политические. Да, не обязательно религиозные. Изучите при случае историю в Германии войск СС. Это были, понимаете, не просто фанатики. Это были люди, которые вот этой жили единой идеей. Идея бредовая, понятно. Но они настолько в нее свято верили, что им было все равно, жизнь или смерть. То есть, действительно, одни из самых боеспособных были подразделений. И в то же самое время, одних самых кровавых, такое количество методично убитых людей еще история человечества не знала. Поэтому вот эта страшная сила, когда человеку может немножко высшего открыться, а какой-то политический деятель, как то было Гитлер, скажем, направляет, как бы извращенно направляет вот этот вот порыв к чему-то высшему в своих низменных животных целях, приводит к катастрофическому результату. С другой стороны, мы знаем другие вещи. Это когда у человека, наоборот, слишком сильно развит интеллект, обхавай, что называется, и не пахнет. Мы тоже получаем монстров, которые, не задумываясь, будут причинять вред другим, убивать, ставить там безумные эксперименты над людьми, не над людьми, над кем угодно. То есть, друзья, все крайности отвратительны и могут привести к совершенно ужасающим последствиям. В особенности, когда человеку открылось высшее. И он начинает это высшее навязывать другим. Так рождаются религиозные фанатики, так рождаются фанатики там, той или иной политической системы там, и так далее и тому подобное. Но задействуют они очень глубинные механизмы. Поэтому бороться очень тяжело, практически невозможно. То есть эти люди как бы самозомбируются, они попадают в секту. Им говорят, ты попал в секту, ты теперь один из нас, теперь знай, тебя будут искушать, чтобы ты вышел из секты. То есть раз его и закрывают на саму же секту. И он, как честный человек, понятно, что все сомнения отбрасывает прочь, как попытку ввести его в искушение. Так вот, Боже упаси нам сравнивать поддержание бхавы с превращением вот в такого фанатика. Фанатик, как страус, убегает от реальности. То есть все, что как бы разрушает его веру, он отбрасывает и вот в этом коконе своих собственных представлений прет напролом, убивает других, своей жизнью, свою жизнь не щадит. В бхаве это недопустимо, хотя бы по той простой причине, что как только вы чувствуете, что бхава начинает разрушаться, вы как раз включаете то, чего нет ни одного фанатика – разум. И вы начинаете анализировать, почему это разрушается. И потом, только лишь проанализировав самым критическим образом, вы начинаете устранять все то, что разрушает бхаву. Если же вы начнете, создадите себе искусственную бхаву, такой искусственный мирок, и начнете устранять все то, что, ну, как бы при столкновении с реальностью. А вы помните, что окружающий наш мир, он в общем-то реален. А в состоянии бхавы вы ближе к состоянию реальности. Поэтому окружающий вас мир в принципе не может разрушить вашу бхаву, если вы и так ближе к реальности. Это вот очень такой тонкий момент, который может превратить опошлить все. И поэтому я больше всего не хочу, чтобы из йоги триады, йоги влюбленности делали какую-то очередную религиозную секту. Или какое-нибудь там психоделическое учение, или еще что-то. Хватит, друзья, всех этих вещей уже в истории было достаточно. И поэтому надо очень-очень критично относиться к этому. То есть, если вы в состоянии бхавы, вы действительно фильтруете всю ту информацию, которая к вам приходит. Но каким образом вы ее фильтруете? Вы останавливаетесь, устраняете действие этого негативного фактора, чтобы он не повлиял на ваше решение, анализируете, делаете однозначный вывод и в дальнейшем идете дальше. Не под влиянием толпы, не под влиянием эмоций, а вырабатываете политику своего дальнейшего движения только тогда, когда вы максимально, что называется, один на один со Вселенной, и никто не может повлиять на ваше решение. То есть поэтому, когда вот, скажем, кто-то приходит в йогу на подъеме, ура, ура, йога, хорошо, мы очень прекрасно даем себе отчет, что иногда это может быть такое, знаете, на подъеме. И мы всегда человеку говорим, нет, ты иди подумай, ну, допустим, прежде чем учиться йоге, чтобы это было взвешенное, продуманное решение с позиции своей личной свободы, своей, чтобы никто на тебя не влиял. Чтобы, не дай бог, никто не имеет права подменять свободу, значит, воли человека, ни одна йога. И, конечно же, в какой бы вы бхаве не пребывали, даже в самой бхавистой бхаве, вы помните, что есть первый, второй и третий принцип йоги. И все, что им противоречит, собственно говоря, уже не является йогой. И если, скажем, вы решили практиковать йогу триады и выработали свою личную бхаву, и действительно свято ее оберегаете, как вам кажется, но при этом нарушается первый, второй, значит, ну или третий принцип йоги, то это все искусственное образование. Оно дальше от реальности внешнего мира, и внешний мир его сломает. Поэтому принцип непричинения вреда – это залог того, что вы не превратитесь в религиозного фанатика, который, знаете, живет по принципу «кто не с нами, тот наш враг». Опять же, второй принцип йоги не позволит вам превратиться в безумцев этих многочисленных, которые… Действительно, может быть, там в своем мире витают, но производят впечатление неадекватных, невменяемых, а иногда даже психически неуравновешенных и опасных людей. Боже упаси, если о йоге пойдет вот такая слава, да, что там все впадают в какое-то состояние и становятся неуправляемыми и опасными. Наконец, третье, что жизнь вы свою выстраивать должны так, что смело смотреть всему страху в глаза. До тех пор, пока вы не победите страх, вы рабы. Раб не заслуживает влюбленности. Поэтому все вопросы, касающиеся жизни, смерти, взаимоотношений, симпатий, антипатий, удовольствий или неудовольствий, должны быть самым пристальным образом, самым смелым образом проанализированы. Еще раз я хочу напомнить это выражение Антона Павловича Чехова: «Раба из себя надо выдавливать по каплям». Или как у этого: «Если хочешь убить дракона, убей его в первую очередь в себе». И дело это очень долгое. То, что мы забываем. Мы живем, раз опять жизнь нас... Раз, и уже понесла, уже и страшок появился, и то еще, и пятое, и десятое. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию.